7. Том и Джордан решили пойти на запад, через Нью-Хэмпшир в Вермонт, оставив Кашвак «нет тел» за спиной и за горизонтом, как можно быстрее. Клай сказал, что шоссе 11, которое делало изгиб в Кент-Понде, может послужить им всем отправной точкой. «Меня оно приведет к 160-му, а вы пойдете дальше до Лаконии. Это в центре Нью-Хэмпшира». «Это, конечно, не прямой маршрут, но что с того? Вы же не опаздываете на самолет, не так ли?» Джордан потер ладонями глаза, откинул со лба волосы. Этот жест, как уже хорошо знал Клай, говорил об усталости и тревоге. Он понимал, что Джордана ему будет недоставать. А Тома еще больше.
«Как же я хочу, чтобы Алиса была с нами», — сказал Джордан. «Она бы вас отговорила».
«Она бы не отговорила», — возразил Клай. И при этом ему всем сердцем хотелось, чтобы Алиса попробовала бы его отговорить. Ему всем сердцем хотелось, чтобы она еще много чего попробовала в своей жизни. 15 лет — не тот возраст, когда человек должен умереть.
«Твои нынешние планы напоминают мне четвертое действие драмы «Юлий Цезарь», — Том покачал головой. «В 5-м все бросаются на мечи».
Они лавировали между автомобилями, забившими Понд-стрит. Лампы аварийного освещения муниципалитета медленно тускнели у них за спинами. Впереди неработающий светофор висел над географическим центром города, чуть раскачиваемый ветром.
«Не будь таким грёбаным пессимистом!»
Клай пообещал себе, что не будет раздражаться. Ему не хотелось прощаться с друзьями в таком состоянии. Но его резервы выдержки истощались.
«Извини, я слишком устал, чтобы поднимать наш боевой дух».
Он обошел указатель, шоссе 11, 2 мили.
«Если позволишь быть откровенным, у меня щемит сердце от мысли, что нам предстоит расстаться».
«Том, извини».
«Если бы я думал, что есть хотя бы один шанс из 5 на счастливый исход, «Чёрт! 1 из 50! Но неважно».
Том направил луч фонаря на Джордана.
«Что скажешь? Есть какие-то аргументы против этого безумия?»
Джордан задумался, потом покачал головой.
«Директор как-то раз сказал мне. Хотите услышать?»
Том отсалютовал фонариком. Фонарь осветил щит с рекламой нового фильма Тома Хэнкса и соседнюю аптеку.
«Выкладывай». «Он сказал, что разум может рассчитывать, но душа жаждет, а сердце есть сердце. Оно знает».
«Аминь», — отозвался Клай. «Очень мягко». Они прошагали на восток по Маркет-стрит, которая плавно перетекла в шоссе 19А, 2 мили. После первой тротуары исчезли и начались фермы. В конце второй увидели еще один неработающий светофор и указатель пересечения с шоссе 11. На перекрестке сидели 3 человека. Из спальников торчали только головы. Одного Клай узнал, как только направил на него фонарь. Пожилого господина с удлиненным интеллигентным лицом и сидеющими волосами, забранными в конский хвост. Бейсболка майамских дельфинов на другом мужчине тоже показалась ему знакомой. Потом Том направил луч фонаря на женщину, что сидела рядом с мистером Конский Хвост, и произнес:
«Вы».
Клай не мог сказать, надета ли на ней футболка Харли Дэвидсон с отрезанными рукавами. Спальный мешок скрывал ее одежду, но он знал: если футболки на ней нет, значит, она в одном из рюкзаков, что лежали на асфальте рядом с указателем шоссе 11. Также он знал, что она беременна. Эти двое снились ему в мотеле «Шепчущиеся сосны» за 2 ночи до гибели Алисы. Ему снилось, что они стоят под яркими лучами прожекторов на платформах. Мужчина с сидеющими волосами встал, позволив спальному мешку сползти вниз. У них были винтовки, но он поднял руки, чтобы показать, что они пусты. Женщина сделала то же самое, а когда мешок сполз к ее ногам, не осталось сомнений в ее беременности. Мужчина в бейсболке дельфинов был высок ростом, примерно 40 лет, и он поднял руки. Втроем они простояли так несколько секунд, а потом седовласый мужчина достал из нагрудного кармана очки в черной пластмассовой оправе и надел их. Пар, в который обращал его выдохи холодный ночной воздух, поднимался к указателю шоссе 11, где стрелки показывали на запад и на север.
«Ну-ну», — покивал он, — «президент Гарварда сказал, что вы, возможно, пойдете этим путем. И так оно и вышло. Умный парень, этот президент Гарварда, хотя слишком молод для такой должности, и, по моему разумению, ему не помешала бы пластическая хирургия перед тем, как он встретится с потенциальными богатыми спонсорами».
«Кто вы?» — спросил Клай.
«Отведите луч фонаря от моего лица, молодой человек, и я с радостью вам скажу».
Том и Джордан направили лучи в асфальт. Клай последовал их примеру, но оставил руку на рукоятке револьвера Бет Никерсон.
«Я Дэниэль Хартвик из Хаверхилла, Массачусетс», — представился седовласый.
«Наверное, следует отметить, что внешне Дэниэль Хартвик подозрительно похож на Джорджа Ромеро».
«Это молодая леди Дениз Линк, тоже из Хаверхилла. Джентльмен справа от нее — Рэй Уисенга из Гроувленда, соседнего городка».
«Рад познакомиться». Рэй Уисенга чуть поклонился. Получилось неуклюже, забавно и трогательно. Клай убрал руку с рукоятки пистолета.
«Но наши имена не имеют ровно никакого значения», — продолжил Дэниел Хартвик. «Важно, кто мы. По крайней мере, для мобилоидов».
Он смотрел на них, и во взгляде не было и тени улыбки.
«Мы безумные, как и вы».